Глава 47. Понедельник, 7 мая, 7 часов 30 минут. В ванной резко и неожиданно прозвучал голос Стефана, и каждое слово падало, как нож гильотины. «Куда это ты собралась?» Сильвия вздрогнула. Муж стоял на пороге. Спутанные волосы, воспаленные глаза, всклокоченная борода, вокруг левого глаза желтое пятно. По лицу Стефана пробежала пугающая усмешка. «Ты меня боишься?» «Да нет, это я должен тебя бояться!» Сильвия закрыла тюбик туши. «Что ты болтаешь? Очередной сон приснился?» Стефан оперся на перила. «Ты в последнее время что-то очень часто отлучаешься. Тебя днем никогда нет дома. А по вечерам мы всегда ссоримся. Даже когда я сижу в своей стране тьмы. Я думал, ты в спальне, а ты наверняка была совсем в другом месте. Где ты была?» Сильвия хотела выйти, но он угрожающе преградил ей дорогу. «Где ты была?» Она в упор посмотрела на него. «У Натали. А тебе-то какое дело?» «Не надо сказок. Я ей звонил. Она с тобой не виделась уже недели две. Ну, что ты на это скажешь?» Сильвия опустила голову и попыталась пройти, но он схватил ее за руку. «Говори, где ты была все эти ночи? Пусти меня! Тебе есть в чем себя упрекнуть? В чем? Какое отношение ты имеешь к малышке Мелинде? К этим жутким убийствам? Голова монстра, тебе это о чем-нибудь говорит? Пусти, мне больно!» Движения Стефана становились все более нервозными. «Ты что, как-то связана со всем, что происходит вокруг меня?» «Нет». «Ты покупаешь статуэтку, ты обрезаешь волосы, ты делаешь все для того, чтобы мои сны сбывались. Ты устраиваешь меня на прием к психиатру. Ты пытаешься доконать меня лекарствами. Прими то, выпей это. Что ты там втихаря замышляешь?» Она отчаянно его толкнула, сбежала с лестницы, схватила сумку и исчезла за дверью. Стефан подбежал к окну. Сидя в машине, Сильвия достала мобильник и сразу же приложила к уху. «Вот дрянь! Шлюха! Кому это ты звонишь?» Он вспомнил о своих снах. «Здесь, в доме, в отеле, о сне, где фигурировал сыщик. У него в этом сне на пальце не было обручального кольца. В кошмарах Стефан из будущего почти никогда не говорил о Сильвии. Где она была, когда Стефан из будущего и Вик смотрели видео в гостиной? Почему в последнем сне он перерисовал ее лицо, и оно стало похоже на лицо монстра с кассеты? Он сделал это бессознательно, в бреду. Или Стефан из будущего знал что-то такое, чего пока не знает он? Следить за Сильвией. Кто накрыл муляжи белыми простынями? Кто замазал его послание на стенах красной краской? Кто хотел помешать им переписываться? Она? Его собственная жена!» Он вошел в спальню и увидел цифровой фотоаппарат, подключенный к USB-порту, который она на этот раз заботливо унесла подальше от компьютера. Он схватил аппарат и попытался просмотреть фото, но память была стерта. Стефан включил компьютер, и на экране появилась просьба ввести пароль. Он набрал Edelweiss, пароль, которым обычно пользовалась Сильвия. Зашел в папку фотографий, но она тоже оказалась пуста. «Куда же ты все переместила?» Дрожащей рукой он провел по губам. В опции «Мои документы» он вывел на экран скрытые файлы и запустил поиск с расширением JPEG. И на этот раз у него получилось. Он кликнул на тщательно запрятанный документ. Открыв изображение, он удивленно нахмурился. Сильвия сфотографировала его во всех ракурсах, пока он, съежившись, спал на полу. Здесь же были фотографии страны тьмы, разбитого бюста Мартинес и латексной маски, сделанной по изображению с кассеты. И еще много чего. Крупным планом снотворное, лежащее рядом с ним. Бутылка виски, сначала полная, потом наполовину пустая, потом совсем пустая. Татуировка на бедре. Заплывший, подбитый глаз. Последний снимок датирован этой ночью. Эта дрянь за ним следила. В компьютере притулилось и фото Мелинды, сидящей у него в машине. Что за игру затеяла его жена? Что она хотела доказать? Где-то в самой глубине сознания тоненький голосок ему что-то нашептывал. Нечто невероятное и невообразимое. И он начал докапываться. Двигаясь вверх по списку папок, он обнаружил еще один каталог. Это были аудиозаписи. Он кликнул на первый аудиофайл. И ушам своим не поверил. Сильвия все добросовестно записывала. Все их разговоры. Все, что он говорил, когда один был в стране тьмы. Даже его ссору с полицейским. «Скажи мне, что он лжет. Скажи, что ты не ходил к его жене, что ты не говорил, что ее ребенок может умереть, что ты не видел очередной сон». Стефан вспомнил. Когда сыщик его дубасил, Сильвия засунула руки в карманы, а потом еще раз, как будто она собирала доказательства, улики. Весь дрожа он открыл папку с сообщениями, но ничего подозрительного не обнаружил. Может быть, здесь она приняла больше предосторожностей, чем с фотографиями, и стерла все компрометирующие письма. Стефан встал и огляделся. Поискал в бумагах на столе, потом взгляд его упал на ящик стола. Он попытался его открыть, но ничего не получилось. Ящик был заперт на ключ. Тогда он резко рванул ручку, и замок выломался. В одном из отделений он обнаружил крошечное записывающее устройство. Порывшись еще, он нашел под аудиорегистратором результаты радиографии, относящиеся еще ко времени происшествия с Гаэль Монтье. Собственный мозг в разрезе на МРТ после черепно-мозговой травмы. Затем еще кучу всяких документов. Фотокопии психиатрических обследований за много лет. Справки с подписью лечащего врача. Назначение антидепрессантов, анксиолитиков и успокоительных. Видеозапись ДТП. Множество бумаг из больниц и от различных врачей, у которых он наблюдался. Стефану пришлось опереться на стол. Он был близок к обмороку. Жена собирала документы, чтобы доказать его психическую неполноценность. Она хотела, чтобы его признали сумасшедшим. Он закрыл глаза. В мозгу снова ожили образы из снов. Следить за Сильвией. Послание Стефана из будущего, наконец, обрело смысл. Сильвия пыталась поместить его в психиатрическую клинику. Ему сразу вспомнились следы от уколов на руке, которые он видел во сне. Стефан попятился назад, натолкнулся на кровать и рухнул на постель. Он угодил в ловушку. Теперь он один в целом мире, и довериться ему некому. Если он не убежит, как советовал ему Стефан из будущего, то очень скоро окажется запертым в одиночной палате. Но куда бежать? К приемным родителям? Нет. Если он скроется в Вогезах, ему снова придется напялить эту ужасную рыбацкую робу, которую он считал потерянной. И так или иначе, опять оказаться в подвале, с руками в крови. Нет, никуда он не побежит. Его хотят запереть в психушку. Пусть запирают. «Валяйте!» — заорал он. «Валяйте! Ищите меня! Запирайте на 2 оборота!» «Банда сумасшедших! И все, что должно случиться, не случится! Я совершенно спятил, видите? Ну так засадите меня в психушку! Я лучшего и не прошу!» Он скорчился на кровати и заплакал. Сильвия, его собственная жена. Но уж не ему было на нее сердиться. Разве она много раз не подавала сигналы тревоги? Но он ничего не замечал в своей одержимости. Эгоист. Она нуждалась в любви, а он докучал ей своим непониманием и нравственными терзаниями. В дверь постучали. Очень громко. Все чувства Стефана обострились. Полицейский? А может, уже явились санитары? Он пролетел вниз по лестнице, перепрыгивая через 4 ступеньки, и распахнул дверь, размахивая молотком. Он был готов защищаться.
«Эй, ты бредишь, детка?»
Перед ним, вытаращив глаза, стоял Эверар в своей мешковатой замшевой хламиде.
«Ты что, напялил маску или у тебя рожа такая?»
Несколько секунд Стефан никак не реагировал. «Прости. Прости, я болен». Продюсер Zeta Fix, Милис Филмс, застыл в дверном проеме.
«Хм, оно и видно. Бюст Мартинес готов? Он мне нужен. Немедленно. Съемка завтра в 10.
«Послушай, ну мне очень жаль, но совсем не было времени». Эверард напрягся.
«Стеф! Стеф! Эй, Стеф! Не говори того, чего мои уши не желают слышать, ладно? Ты сейчас пойдешь, найдешь бюст, отдашь его мне, и я сразу же уйду. Мать твою, я вовсе не обязан тратить свое время и приходить сюда. Ты себе даже не представляешь, сколько у меня дел».
«Поверь мне, у меня их не меньше».
«Да ну! И чем же ты так занят? Твой гребаный муляж ждут больше 50 человек. А потому я тебе гарантирую, что ты мне его отдашь».
Стефан попытался его утихомирить. «Сейчас принесу, идет?»
Эверар похлопал его по плечу. «Ну, шутник! Нет, ты никогда не изменишься».
Когда Стефан поднялся из подвала, в одной руке он держал незаконченный бюст, а в другой — стеклянные глаза.
«На, разбирайся с ним сам, а теперь уходи».
Эверар просто онемел. Потом кончиками пальцев взял отколовшийся кусочек латекса и сказал:
«Нет, ну, ты что, издеваешься?»
«А что, похоже? У меня заразная болезнь. Я бы на твоем месте держался подальше».
Эверар побагровел от злости. «Наркоман паршивый! Он еще осмеливается надо мной издеваться!»
«У меня нет выбора. Клянусь, у меня нет выбора!»
«Ну, парень, готовься заполучить кучу адвокатов в Кильватер!»
«Это меня заботит меньше всего. Через 3 дня за мою голову назначат цену, а сам я, может быть, окажусь в психушке. А еще я думаю, что скоро сдохну. Так что валяй, присылай своих адвокатов. Пусть они меня посадят в тюрьму.
Ты даже не представляешь, насколько это меня устроит. А теперь...» Он вытолкал продюсера на улицу. «Вали отсюда!»
Эверар 2 минуты простоял перед закрытой дверью, ругаясь, на чем свет стоит. А потом ушел. Все еще в шоке от своих находок, Стефан налил себе большой стакан виски и уселся в кресло в гостиной. Потом взял мобильник с разбитым экраном и набрал номер родителей Миринды. Трубку взяла мать. Он представился директором школы и разыграл маленькую сценку, исключительно с одной целью – удостовериться, что девочка пока жива. Слава Богу, жива. Пока. Наполовину успокоившись, он глубоко вздохнул. Оставалась еще проблема. Пройдет несколько часов, и жена сыщика, прелестная вьетнамка, возможно, переживет худшую драму в своей жизни. Он это знал, но сделать ничего не мог.